Авторская программа Ростислава Зубкова «Сознательно».
Восемь часов вечера по московскому времени. Меня зовут Ростислав Зубков. Здравствуйте. Вы слушаете новый выпуск программы «Сознательно». В ней я исправно говорю о том, на какие чудачества горазд язык человека. Программа выходит каждый четверг с 8 до 9 вечера под строгим надзором моего соведущего и главы радиостанции 117.2 Ивана Витошкина.
Добрый вечер.
Здравствуй, мой друг.
Добрый вечер. Я надеюсь, что сейчас ты меня слышишь.
Сегодня я узнал, что выходным зима окончательно укрепит свои позиции и попросит в нас запастись терпением, горячими чаем и сердцем и термобельем. Поэтому негласно было решено сделать сегодняшний разговор с необычайной дозой юмора и душевности. Что это значит? А то, что все оставшееся время выпуска я буду рассказывать вам об особенностях языка животных. Как они говорят? Что у них за язык такой? Как друг с другом общаются разные животные? Как их слышит человек? И многое другое. Однако, прежде чем я буду излагать факты, гипотезы и теории, я расскажу вам две небольшие истории из жизни, которые заставили меня сделать выпуск именно на эту тему. Через одну музыкальную композицию, под которую я рекомендую обновить свои горячие напитки в эту студеную пору, мы возобновим вещание и расставим все точки над «и».
Авторская программа Ростислава Зубкова «Сознательно».
Итак, друзья, теперь, когда вы готовы меня слушать, первая история, которая привела к появлению темы «Язык животных и его особенности». Первая история будет о моем отце. Воистину удивительный человек. У него технический склад ума, но его любовь к фантастике, будь то книги или фильмы, сделала его человеком-цитатой. Он вполне мог бы писать романы о звездолетах, и они бы продавались. И романы... и звездолеты. Бывает, мы едем в его машине поздно вечером или рано утром. В остальное время мы просто не видимся. Я завожу разговор и всякий раз жалею, что забываю включить диктофон. В моем отце словно просыпаются другие личности, другие люди, и говорят невероятные мысли, одна из которых почему-то никогда мне не приходило в голову. Как-то раз мы заговорили о взаимопонимании или чем-то похожем, и вдруг мой отец задается вопросом: все ли мы слышим писк комара одинаково? А какой он по звучанию на самом деле? А что слышит комар в этот момент? Я подумал, а и правда, а что мы слышим на самом-то деле? А писк его значит что-то большее, чем просто какой-то сигнал. И вот с этой благой мыслью на меня зверски нападает и бьет по голове вторая история, к которой я перехожу прямо сейчас. Вопрос о голосе комара и нашем восприятии его речи привел меня к, вы ни за что не поверите никогда и не догадаетесь, говорящему на английском языке с бостонским акцентом тюленю. Это правда существовавшее животное. Оно правда говорило, настоящий тюлень. Вернее, меня привело, конечно, не к самому тюленю, но к архивному видеоролику черно-белому, где в самом деле слышно подобие человеческой речи в исполнении настоящего, но сразу понятно, не вполне обыкновенного тюленя. Звали его Гувер. Хозяева Гувера обнаружили у питомца признаки звукоподражания человеческой речи, когда тюленю было лет 7. К 10 годам, видимо, на свой юбилей, милое создание глубоким басом и очень отчетливо в сравнении с другими животными произносило ограниченный, но все-таки запас слов. Естественно, Гувер моментально стал звездой. поэтому его навещали в аквариуме Нью-Ингланд, что находится, конечно, в Бостоне, Англия. Тюлень очень тяжко перенес звездную болезнь. Будучи в настроении и здравии, он встречал посетителей словами «Как вы поживаете?». Но частенько и, наверное, гораздо чаще, чем «Доброе здравие», после доброжелательного «Эй, как дела?» он осыпал людей проклятиями и просил их убраться с глаз долой. Он не матерился, это все-таки Англия, он не матерился. Но, тем не менее, фраза get out of here» звучала каждый раз у него, после, опять же, этого «Hey». Как раз такая запись оказалась сегодня в наших руках. Вероятнее всего, вам показалось, что речь была у него какая-то непонятная. Я вас уверяю, как лингвист-переводчик, уже дипломированный, все там понятно, просто это бостонский англичанин. Да? Это, в это трудно поверить, но истый такой тюлень с тростью, с цилиндром, с моноклем на одном глазике именно так разговаривает. Я, на самом деле, испугался, когда случайно эту запись включил, потому что, ну, не всякий раз ко мне вот такой сэр Пер обращается с таким-то акцентом. При этом, опять же, если интересует, что конкретно говорил здесь тюлень, то это было что-то вроде очень такого репетативного и многократного «Hey, hello, get over here», то есть «иди сюда, здравствуй», и «get out of here», «проваливай отсюда». Вероятнее всего, тюлень, правда, не сильно понимал, что он говорил. И при этом, что самое интересное в этой истории, его хозяева именно обучали говорить. Обучали. Вот для нашего сегодняшнего эфира это капитально важная фраза. И еще пара фактов о волшебном тюлене из Англии. И далее двигаемся к сути вопроса о языке животных. Начнем с факта грустного и закончим веселым. Грустный факт. Ни один из 6 детей Гувера не усвоил уроки речи от отца. К сожалению, приходится смириться с этим. Но есть два веселых факта. Внук Гувера, Чаки, похоже, по заявлению нынешних хозяев, проявляет некоторые способности к речи. Поэтому, возможно, мы увидим еще одного такого интересного тюленя-звезду. И второй факт, который, наверное, обрадует многих кокетливых слушателей нашей радиостанции, сам Гувер был особенно болтлив, когда ему нужно было впечатлить самку, чем он охотно пользовался. Ой, как же все-таки много общего у животного и мира людей. Не говорите, да? Бывает же так. Верите, вот не верите. Вот я верю. Вот невероятно. И это все тюлень, да. То есть вот не самое, наверное, не в обиду тюленям и всему миру будет сказано, не самое умное млекопитающее, но тем не менее, это все-таки только тюлень. А теперь переходим к гвозди программы и уже ягодкам. Язык животных в целом. Что это такое? Это языком совокупность способов обмена информацией между животными. Однако есть небольшое «но» в это определение языка. Это не столько общение именно с животными, хотя они в первую очередь усваивают, сколько со всей окружающей средой в целом. Это правда важно. Здесь я проведу еще раз эту такую разграничительную линию, и она вправду очень важна. Когда животное общается с животным, и когда животное общается с человеком, мы будем здесь говорить о нем именно как окружающей среде, поскольку человек все-таки облагораживает или же все-таки как-то так или иначе в позитивную или в негативную сторону влияет на природу, в которой обитает животное. Так язык животного с животным и животного с человеком — разные вещи, на самом деле, разные вещи. Во многом потому, что мы, люди, в силу того, что являемся немного другой, более высокой степенью эволюции, воспринимаем сигналы, подаваемые животными, совсем в иной форме, чем это делают сами животные по отношению друг к другу. Язык животных на самом деле, вот как именно слово «язык», это очень условный термин, поверьте в это. На самом деле это так, потому что язык животных — это ведь... Это не речь в нашем понимании, да? Это не речь, которую вы прямо сейчас слышите в вашем радиоприемнике или наушниках. Это именно сигналы. Поэтому язык животных крайне, в крайней степени эмоционален. Именно поэтому важнейшая особенность этого языка, я бы даже сказал, в какой-то степени определяющая, это его эмоциональный характер. Элементы этого языка представляют собой экспрессивные возгласы, вроде «внимание», «опасность», «спасайтесь», «поберегись» или, опять же, как у того тюленя это было, «убирайся отсюда прочь». Здесь возникает довольно интересная оговорка, когда я все это перечитывал и узнавал эти факты для сегодняшнего эфира. А не является ли то, что высказывает нам тюлень Гувер, или высказывал, вернее, в свое время тюлень Гувер, когда он говорил «get out of here» на бостонском английском, на самом деле тем же самым сигналом «убирайся отсюда прочь», только в вербализованной форме, то есть только в форме слов. То есть, по сути дела, то, что было у Гувера, возможно, я не претендую на это, но возможно, это тот же самый сигнал, только облеченный в форму слов. И если об этом подумать, то на самом деле животный мир — страшная вещь, потому что однажды, если очень долго разговаривать с вашими котами и собаками, о которых мы тоже поговорим в конце нашей программы сегодняшней, наверняка однажды ваши возгласы такие, ну вот не знаю, я часто думал об этом, когда вот бы мой кот заговорил, а потом я с ужасом понимаю, не дай бог он заговорит, не дай бог, он мне такое скажет, господи, прости, ни за что, он такое видел, он меня таким видел, да нет, ни за что, он и моих друзей лучших видел, это тоже страшная иллюзия, боже сохрани. И он это всем расскажет, понимаете, он всем это расскажет, а знают двое, знают все, есть такая старая поговорка, поэтому... А вот этот тюлень в свое время уже начал к этому подбираться. И теперь его внук к этому идет. Вот. Но это все лирика, это все отступление. У животных, вы тоже не поверите, есть свой некий алфавит, но это опять же условное название алфавит. Конечно, это не АБВГДИКа, который есть у людей, но тем не менее, скорее всего, алфавит это именно в контексте, который я далее раскрою, наиболее приемлемое слово. Еще одна важная черта языка животных, помимо эмоциональности, это зависимость алфавита сигналов, которые, то есть, грубо говоря, арсенал средств общения животных, от ситуации. Язык животных — это, правда, очень контекстуальная штуковина. Многие животные, подавляющее большинство, имеют в своем запасе, в своем алфавите лишь 10 или, дай бог, 20 звуковых сигналов. Но с их помощью передается огромное количество информации, которые животные между собой усваивают и понимают прекрасно, в отличие от, наверное, людей. Мы вправду, поскольку мы люди, особенно, наверное, современное поколение, очень плохо понимаем язык животных, на самом деле язык особенно диковинных животных, а для нас диковинное, наверное, во многом все, кроме домашнего кота или домашней собаки, или же бездомного кота и собаки. Мы понимаем их язык правда плохо. Животные между собой обладают на самом деле гораздо большим пониманием, чем можно представить, при том, что их запас, скажем так, средств общения довольно ограничен в сравнении с нашим языком. Но смысл их сигнала, как уже было сказано, очень подвластен контексту ситуации. Контекст, как ни странно, что нас объединяет с животными и людей с животными, и животных с людьми. Контекст и в нашем языке человеческом, и в языке животных капитально важная штука. Очень важная. Опять же, в контексте опасности животное предостерегает своего соперника, своего конкурента, оппонента. Или же наоборот, в немного другом, более таком специфичном контексте опасности, скажем так, мать какого-либо детеныша обращается к своему потомству, чтобы они бежали. Все это я говорю с тем, чтобы, наверное, мы в нашей программе постепенно вырабатывали такой некий девиз. У меня есть понимание того, что программа о языках — это тоже маленькое отступление, но оно важное, поймите меня правильно. Программа о языках, будь то языки животных или особенно человека, это программа, которую довольно трудно воспринимать под конец дня, да и в целом она нишевая, потому что интерес к языкам никогда не был высок на самом-то деле. И слушать целый час, как какой-то мужчина по ту сторону вашего приемника вещает что-то там о смыслах сигнала и контексте в языке животных, наверное, надо полагать, сложно. Все это я проговариваю, и, наверное, программа здесь для того, и я сам для того, чтобы вы, если не поняли это, то хотя бы заинтересовались тем, насколько окружающий мир, животных, людей, невероятно интересная штуковина. И если вам будет правда интересно, на что я очень хочу рассчитывать, особенно по окончании этой программы, вы сами проявите инициативу и узнаете больше о том же Гувере, узнаете больше о том, насколько интересно, как танцуют пчелы. Просто введите в YouTube или иных видеохостингах «танец пчел». Вы не пожалеете никогда на свете, я вас уверяю. Так или иначе, ваше время вы потратите, наверное, ваше свободное время, которое, я надеюсь, у вас есть, вы потратите на какую-нибудь иногда безделушку. А здесь вы не только узнаете что-то новое, но потом, не знаю, в светском рауте вам будет о чем поговорить, например, о танце пчел. Но, тем не менее, все-таки это еще одно отступление, больше их не будет. Вернемся к сложным изыскам языка. Из-за контекста, как уже было сказано, язык животных очень схож с языком и с эмоциями человека. Сигналы животных, между тем, гораздо более конкретны и сигнализируют только, и еще раз, только об определенной обстановке или состоянии. В этом одно из принципиальных отличий от речи человека. То бишь, в отличие от языка человека, нету никакой размытости в плане содержания и смысла. Я бы даже сказал, что у животных в этом плане нету такой страшной вещи, как у человека, такой страшной черты, скажем так, как субъективность и формы, и выражение данной формы. Хорошо это или плохо, я не могу сказать, но это данность. Что еще нужно сказать? Говоря о типах коммуникации, то есть рассказывая о том, какие бывают языки животных, как они взаимодействуют между собой и с окружающим миром, и с человеком в том числе, говоря о типах коммуникации между животными, выделяют два термина – каналы связи и биокоммуникации. По сути, они невероятно похожи, я бы даже сказал, смежные по значению. Однако первый – каналы связи — это некий прием в арсенале средств. А вот биокоммуникации — это чуть более такое крупное понимание, это скорее как способ, который подразделяется на некоторые приемы. Несколько... Вот это, правда, наверное, в этом сегодняшнем выпуске самая сложная будет вещь, но я до сих пор не очень понимаю, как это отделить друг от друга, сколько бы я ни искал. Это, правда, очень похожие вещи, но, тем не менее, у них есть очень тонкое отличие, как и всегда бывает, программе о языках и в языках, собственно говоря. Какие есть именно каналы связи или приемы говорения? Есть так называемые, их всего три. Есть язык, поз и телодвижений. Огромную роль играет телодвижение и позы для передачи информации в мире животных. Особенно играет капитальную роль, как всегда, хвост и уши, как ни странно. Их многочисленные положения и даже дрожания, которые нас так умиляют, когда мы смотрим на какого-то котенка или что-нибудь такое, говорят о более тонких оттенках настроений и намерений хозяина. Воспринимаем ли мы это как люди? Я думаю, нет. Правда, мы не настолько наблюдательны. Наверное, стоило бы, но мы скорее умиляемся, именно поэтому, возможно... Скоро кошки завладеют нашим миром, как это уже было давным-давно писано в одном пророчестве. Второй канал связи — это язык запахов. У многих видов животных есть специальные запаховые железы, которые выделяют специфические для данного вида сильно пахнущие вещества, следы которых животное оставляет на местах своего пребывания. Те же собаки, когда они помечают свою территорию, или когда кошки трутся об объекты, пожалуйста, это, в принципе, очень даже похоже. Таким образом, животное метит границы своей территории. Вспоминаем судорожно все программы в мире животных, когда она показывает хозяина львиного прайда, который проходит по своей территории, и задумайтесь и заметьте, он проходит именно по конкретному маршруту, никогда не пересекая, если это не в его интересах, территорию насколько не, там, не знаю, метров или ярдов, если угодно, строго по обозначенному нужному ему, выверенному им или другими особами маршруту. Заметьте и призадумайтесь об этом. Третий канал связи — это звуковой язык. Он позволяет животным общаться, не видя друг друга, что необходимо, что является необходимым условием для языка поз и телодвижений. Не видя друг друга, то есть иногда, или даже бывает тоже часто, в случае с некоторыми животными, находясь на далеком расстоянии. Довольно хитрый на самом деле, впрочем-то даже коварный способ общения. Используется он птицами, да, которые, допустим, просиживают в густых зарослях для общения, когда они не могут друг друга видеть. В этом плане стоит только, наверное, снимать шляпу перед природой и перед тем, насколько много в ней изысков и насколько все в ней закономерно устроено, что вот есть даже такие цепочки на самом деле. Насколько сильно природе нужно было постараться, чтобы додуматься до того, что именно в таких условиях, когда визуальный контакт между представителями одной и той же, скажем так, одного и того же вида, общение именно такое, только на слух. И это только птицы, это только один из примеров. На самом деле их будет гораздо больше. Я думаю, я имею право, это будет честно, уже сейчас афишировать в будущем выпуске программы «Сознательно», следующий четверг, когда я тоже буду, скорее всего, не Ивана, вновь животных и об их языках, об их языке. Потому что, и, наверное, скорее уже даже о мышлении животных, потому что эта тема настолько, мне кажется, мало изученная, хотя есть исследования биологов из 19 века и даже ранее. Я все-таки полагаю, что мы только сейчас что-то начали понимать о своем языке человеческом, хотя до сих пор, господи, прости, мало что знаем о языках животных, ни слуху, ни духу, днем с огнем не сыщут на самом деле, поэтому... А то, как мысли животные, и учитывая, наверное, от некоторых из них как-то дошли, это, правда, очень интересная штуковина. Так вот, перед небольшой паузой еще немножко интересных фактов. В грядущем выпуске я хотел бы больше поговорить именно о когниции, то есть о сознании животных, и о том, как оно влияет на... заранее вложенные или не заранее, возможно, даже приобретенные умственные способности животных. Например, говоря о языке рыб, который мы сегодня не затронем, но в будущем обязательно коснемся его, мы поговорим о том, что некоторые рыбы настолько громко говорят, в кавычках, что из-за этого громкости их речи взрывались акустические мины времен Второй мировой войны. Причем речь даже не о китах, которые на многие-многие-многие километры передавали такие свое пение, свой голос интересный. На многие километры своим собратьям разрывали мины этим голосом. Нет, ничуть, нет. Гораздо такие более маленькие собратья. Если здесь употребим такой оборот, более маленькие. Это правда удивительно, насколько на самом деле язык морских обитателей, до которых, я уверен, нужно на самом деле докопаться посильнее. Почему не сейчас я об этом говорю? Потому что нужно какую-то базу для начала вложить сейчас, чтобы потом можно было на нее опираться. И потому что особенности мышления, как и у человека, так и у животных, это на самом деле потемки, как и душа. Это на самом деле частности, которые... нужно обсуждать уже не один час. Я думаю, это можно заметить. Ну да, это правда не один час. Это очень-очень длинный разговор, но тем не менее. Далее мы поговорим о языке животных, но уже не как о приемах, а как о способах. Именно о биокоммуникации, так называемая биокоммуникация животных. Способов, как ни странно, гораздо больше. Все они довольно... такие взаимовлияющие, я бы сказал, и при этом часто не могут друг без друга жить, но при этом уникальны. Перед маленькой паузой, почему все это на самом деле интересно и должно нас волновать? А именно так, познавая их язык, их сигналы и общение, мы можем понять устройство живого мира, его отношения и в какой-то степени даже социальные взаимоотношения животных, даже на таком уровне. Ну а далее мы поговорим уже конкретно о биокоммуникациях и способах взаимодействия.
Авторская программа Ростислава Зубкова «Сознательно».
Итак, друзья, мы обсудили глубокий басовый голос тюленя Гувера, сознали, что животные не так уж глупы и способны говорить иногда, даже как настоящие люди. Кроме того, мы обсудили, что такое язык животных и какие бывают приемы, их всего три. Это язык или прием использования позы и телодвижений, язык звука, а также язык запаха. Сейчас мы поговорим немного в более общих чертах, почему это важно и для чего, наконец, животные и как, для чего они общаются и как именно они это делают с помощью биокоммуникации. Как уже было вкратце сказано, но я повторюсь, изучение поведения организмов позволяет глубже понять нам, как именно эти самые организмы, то есть животные, общаются друг с другом. Это нужно для того, чтобы мы больше поняли на самом деле о себе, о человеке. Понимание того, как животный мир устроен, как мне кажется, я думаю, многие ученые, многие, даже зеваки, наверное, все хором согласились бы, что это приводит к большему пониманию о том, как устроен мир людей. И это даже некоторая аксиома, которая не нуждается в доказательстве, но тем не менее, к большей конкретике. Для многих видов животных зоопсихологи, просто психологи и этологи — это такие волшебные люди, которые изучают как раз-таки поведение животных и их языки. И другие специалисты составляют каталоги с описанием языка поз, мимики и жестов. Например, английский ученый Тинберген установил, что есть около 19 различных значений мимики слона. 19. Ученые, помимо этого, сумели расшифровать 14 из 20 сигналов, которыми обмениваются муравьи. Просто на секунду вдумайтесь. Есть еще 6 сигналов муравьев, и мы знаем, что они есть. Мы зафиксировали их. Но мы до сих пор не знаем, для чего они нужны. Что они выражают. Ну, страшно подумать о том, что на самом деле у муравьев есть так много сигналов. Ну, если вспомнить, что это просто это муравьи. Это маленькие создания, которые, в общем-то, у них довольно ограниченный цикл жизни. У них довольно прямолинейный такой сюжет их жизни. Но, тем не менее, есть что-то, что мы еще о них не знаем. И это только верхушка айсберга. Что есть общего в коммуникации у животных и людей по Павлову? Скажу об этом заранее, поскольку это, скажем так, как бы так сказать, попроще. Это тоже так, на примере нашего ученого легче всего проследить то, насколько животные близко к человеку на самом деле живут, и насколько нам сильно не стоит недооценивать то, как взаимодействуют животные. Систему коммуникации, которую используют животные, Павлов называет первой сигнальной системой. Он подчеркивает, что эта система является общей и для животных, и для человека, поскольку для получения информации об окружающем нас мире человек использует фактически те же самые сигналы, те же системы коммуникаций. Так это или нет? Наверное, отчасти так, хотя бы я не назвал это сигналами, потому что это немножко все-таки настораживающее определение, которое сужает определение языка человека и его способы взаимодействия с окружающим миром, не говоря о взаимодействии с окружающими его людьми. В чем же тогда специфика животных, если все так похоже, если первичные способы восприятия и передачи информации такие уж прям вот похожие, что мы даже делаем их, называем их тождественными? Мы так и назовем эту маленькую главу «Специфика и общность сигналов общения». Основная часть сигналов у животных строго видеоспецифична. Однако среди них есть и такие, которые информативные, и для представителей других видов, например, в Африке – водопой. Одновременно им пользуются разные виды животных. Ну, например, антилопа гну, зебра и даже водяной козел. Если зебра с ее острым слухом и обонянием чует приближение льва или иного хищника, ее действия также информируют об этом соседей по водопою. И они ее понимают. И при этом это совершенно. Ну, хорошо, ладно, не совершенно, но тем не менее это разные животные, правда? Это как минимум не один и тот же вид. У них, правда, разная судьба, по сути своей. У них разный жизненный цикл. Да, они внешне похожи, да, те же млекопитающие. И тем не менее, это разные виды животных, но они понимают один и тот же, один и тот же. Смысл и прием коммуникации, что не может не удивлять. Удивительное, но я вот только вчера это замечаю, это маленькая тоже история жизни. Почему-то меня никогда не удивляло, и я всегда считал, что это само собой разумеющийся факт. Не знаю, как это проявляется на ранних порах, когда человек только берет животное, допустим, из приюта или на улице подбирает маленького какого-нибудь котенка, или же просто новорожденного подбирает. Но знаю, что... давайте по-другому подойду к этой теме, к этому вопросу. Вчера, проходя мимо какого-либо человека, который вел на поводке собаку, собака, проходя мимо меня, смотрела мне именно в глаза. Именно в глаза. Никуда-либо еще. Первый ее взгляд был именно в глаза. Как это у новорожденных происходит, которые, в общем-то, обычно еще такие маленькие, слепые, просто такие вот... Я не знаю, как это даже назвать. Ну, существа такие крошечные, беззащитные. Куда они смотрят в начале своего пути, я тут пока не могу сказать, как-то, знаете, не замечал. Но вот вчера взрослая особь наблюдает и смотрит прямо в глаза. Раньше меня это не удивляло. Сейчас я прямо подумал, ничего себе, какая интересная штуковина получается. Далее переходим к видам биокоммуникации. Наконец-таки уже к способам, к чему-то более конкретному. В зависимости от степени развития у животных, что тоже немаловажно, и развития тех или иных органов, чувств, при общении используются разные способы коммуникации. Первое сложное название, так называемая ольфакторная коммуникация. Это наиболее популярный способ передачи информации в животном мире, который происходит путем выработки некоторых продуктов обмена веществ с одной стороны, а с другой он воспринимается органами обоняния. Грубо говоря, это то же самое использование выделения тех или иных веществ, скажем так, такого секрета, для того, чтобы свою территорию пометить. Такие химические сигналы очень долгое время сохраняются, обходят препятствия на удивление и могут использоваться в ночное время, указывая на определенные предметы или события во внешней среде. Второй способ или биокоммуникация – акустический. Это, скажем так, он применяется для передачи информации на большие расстояния путем создания звука. То же самое, когда птицы таятся в кустах и передают друг другу сигналы, при этом не видя друг друга. Помимо них, это еще, если угодно, в качестве примера, это кузнечики или сверчки, которые активно, как мы знаем, очень интересно выражают свои мысли и посылают настоящие сигналы друг другу. Не только нам, чтобы мы умилялись, и чтобы мы восторгались, или как-то это все пытались запечатлеть. Но на самом деле они это используют, и еще, кроме того, они используют так называемые сигналы при помощи сведения или разведения надкрыльев для привлечения противоположного пола. То есть это не только на потеху нам, но это еще все-таки на самом деле выполняет определенную социальную и в данном плане демографическую роль, как бы это ни звучало. Призывной сигнал у кузнечиков может восприниматься ими же самими, этими же особами, с расстояния до 40 метров. Третья биокоммуникация – это механическая коммуникация. Происходит она за счет чувствительности рецепторов кожного покрова. То есть, грубо говоря, у животных есть так называемые вибриссы. Вибриссы – это давно знакомое всем нам слово. На самом деле это те же самые усы, которые выполняют тактильную функцию, или, грубо говоря, функцию при прикосновении. Например, у нас есть кошка, и у нас у нее есть милые, прекрасные, интересующие нас усы. Независимо от зрения, эти же самые вибрисы, то есть усы кошки, позволяют ей определять расположение предметов и уклоняться от препятствий даже в полной темноте, то есть путем осязания. Увы, у такого способа есть вполне ожидаемый недостаток. Такой способ коммуникации возможен только на близком расстоянии. Что довольно, ну, в принципе, опять же, ожидаемо, но есть и такие способы коммуникации. Четвертый способ биокоммуникации — это оптические связи и визуальная сигнализация. Что это такое? Да, в общем-то, чего тут только нету. Это и размеры, и окраска, и цветовые узоры тела, и ритуальные движения, жест, мимика. Опять же, те же самые пчелы, когда они обнаруживают источник пищи, возвращаются в улей и оповещают остальных пчел о расположении сокровища найденного и его удаленности даже с помощью особых перемещений на поверхность улья. Грубо говоря, тот самый танец пчел. Как именно ученые установили, вот как они это поняли, что это так работает, все это назвали танцем пчел, как они поняли, что в этом танце пчелы объясняют удаленность на какие-то там метры или еще иные единицы измерения, для меня загадка. Но здесь я уже не могу этого не сказать. Пишите в комментариях, если вы знаете, правда, потому что...
В чате.
Я пока еще... Да, в чате, да, я не нашел, потому что это, правда, очень интересный вопрос. И опять же, почему бы нам об этом и не поговорить? Пятый способ биокоммуникации, предпоследний, это биотелелокация. Сложное слово. И это, правда, сложный процесс не у всех животных. Например, есть так называемые круглоротые существа или рыбы и некоторые виды земноводных, которые используют акустико-латеральную систему так называемой боковой линии. Грубо говоря, это воспроизведение и восприятие низкочастотных колебаний, направляемыми... Господи, все, наврал. Это еще раз. Восприятие низкочастотных колебаний, направления и скорости воды, что дает возможность животным обходить препятствия и ориентироваться без помощи зрения. Если интересует намного проще, то это то же самое пение, подводное пение морских обитателей и некоторых земноводных. То же самое пение китов и использование, скажем так, рта у рыб — это примерно то же самое. Некоторые круглороты и рыбы способны ощущать напряжение силовых линий электромагнитных полей. Это сложная фраза, которую я просто сюда включил, потому что это правда интересно. То есть, опять же, это еще один факт, который, как ни странно, в научном сообществе не подвергается сомнению, но вместе с тем, как это обнаружили и что это значит на самом деле, это, наверное, тоже тема для одного эфира, или, возможно, даже не одного, возможно, даже для большего, как-то более длинного разговора. Шестой вид коммуникации, так называемая комплексная коммуникация, это система сигнальных структур и поведенческих реакций. Это, по сути дела, общение животных, которое происходит одновременно по нескольким каналам связи, которые мы указали уже ранее. Как уже было сказано, их всего три. Это использование звука, использование выделений, это использование своего положения или движения. Например, язык пчел имеет и визуальный, и тактильный, и слуховой, и химические аспекты. Пчелы в этом плане отдельные молодцы, так же, как и мать природа, которая постаралась и вот сделала такие невероятные, мне кажется, нововведения и улучшения для пчел-трудоголиков. А в чем тогда отличие от человека? Мы до сих пор об этом нормально не поговорили. В чем главное отличие от языка человека, не считая того, что язык животных — это преимущественно сигналы? Главное отличие от языка человека — это абстрактность языка животных. Отсутствие какого-либо на самом деле смысла, семантики в языке. Элементы языка животных не обозначают внешние предметы сами по себе. Они абстрактные, так же, как их свойства и отношения. Они всегда связаны с конкретной ситуацией и служат только конкретным целям. Это довольно любопытный парадокс, потому что абстрактность языка животных, то есть отвлеченность его от реального мира в том, что язык животных во всех его проявлениях привязан только к конкретным ситуациям. Грубо говоря, отвлеченность языка напрямую связана и проявляется в его конкретике. Ломает немного голову, я понимаю, но если проще говорить, то язык животных не носит никакого за собой значения. Сигнал, который животное издает, оно издает потому, что оно опирается только на контекст. Но при этом этот сигнал, по сути дела, ничего не выражает конкретно. Никакого отношения к жизни, никакого отношения. Это на самом деле сложно понять, но вместе с тем это так и работает, правда. Высказывание какой-либо пчелы сугубо абстрактно. Оно не имеет за собой ничего такого стоящего. Оно не высказывает никакой более ценной информации, чем то, что «ага, я даю сигнал, вы его получаете». И наоборот, не более чем. Колебание воздуха, так сказать, в этом плане, никак не влияет на реальность и на самом деле никак не влияет на мышление той же самой пчелы-реципиента, то есть пчела, которая получает сигнал от пчелы-говорящего, от говорящей пчелы, никак не влияет, потому что все уже запрограммировано. Все эти, скажем так, подачи сигналов и подачи реакции на сигнал уже давным-давно, по сути дела, вложены в пчелку или другое животное, если мы берем другие примеры, изначально. Скорее всего, хоть это и дискутируемая тема, обсуждаемая, скорее всего, все это есть врожденные способности коммуникации, не приобретенные, как у нас, людей. Приобретенные, я имею в виду, если кто не знает, человек говорит на своем языке, на каком бы то ни было, только потому, что он вырос в той среде, где на таком языке говорили. Если ваши родители в семейном кругу говорят на французском языке, даже живя в России, вы наверняка выучите как минимум один язык. И первый будет французский, и только потом второй будет русский. Если ваши родители будут напрягаться и на нем тоже говорить. Если нет, вы его выучите, скорее всего, познавая действительность в России. То есть изучая его от ваших, допустим, коллег, сверстников, знакомых, русскоговорящих в России. Вернемся обратно к языкам. Да, язык животных — абстрактная штуковина. Однако, в свете новейших научных данных, прежде всего, опять же, когнитивных наук, то есть работающих с сознанием и мышлением, принимать такие односторонние взгляды на то, что язык животных — это только абстракция, на самом деле стоит с известной долей настороженности. Почему так? Потому что давайте вновь уже в который раз вспомним о собаках и кошках. Ведь, если так подумать, они на самом деле учатся понимать язык людей. И не только, как завещал Павлов с его собакой и выделением слюны у нее, когда дают сигнал, подача еды происходит. Не только в этом плане. Все гораздо серьезнее. Пускай в небольшой части, но и кошки наши, и собаки в некоторых рамках умеют понять смысл довольно сложных языковых выражений, которые даже они слышат впервые. И как в общении с людьми, они вырабатывают своеобразные языковые сигналы, мало похожие на естественные для них. Если вы мне не верите, то я настоятельно рекомендую вам пронаблюдать за реакцией ваших домашних питомцев на ваши слова. Не только на ваше, скажем так, поведение. Само собой, они тоже на него реагируют. Например, каждый раз, когда я иду на кухню, в 5 случаях из 6 мой кот просыпается и бежит на кухню за мной, потому что знает, что на кухне есть хавчик, и, скорее всего, чем более милую морду он сделает, тем больше еды ему перепадет. Но в 5 случаях из 6 я со своим котом разговариваю. И не потому, что я шизофреник, а потому, что я исследователь. Это, ладно, хорошо, в голове звучало лучше, как оправдание, но просто попробуйте это сами сделать. Попробуйте, я нормальный человек, правда, попробуйте. Ваня, скажи что-нибудь. Ну, ты принимаешь меня на работу. Ты это твои ведущие на радиостанции такое говорят. Что мне так на... себя в голове лучше звучало.
Конечно, как бы у меня тоже кошечка замечательная, потрясающая. Но вот сколько с ней не говори, да, она как бы нет ощущения, что она что-то понимает. То есть примерно та же ситуация у нас с ней. Но как бы разговор тут не помогает. Тут единственный выход — дать уже и чтобы отстала.
Знаешь почему?
Почему?
Потому что она знает о том, что ты знаешь это. То есть она думает: смотри, я понимаю, что у тебя, Ваня, ограниченное терпение, у тебя есть дела.
Да.
Я кошка, у меня есть очень много терпения и вообще нет дел. Я тебя пересижу, и ты дашь мне хавчик, и я буду молчать, пока ты мне его не дашь. Она умнее тебя. Я не сумасшедший, все нормально. Я не единственный, говорю, со своей кошкой.
Так,
да. В прямом эфире мы это доказали, все нормально. Они уже среди нас. Они уже не манипулируют нами. Все.
Давным-давно, ладно. Причем. Все, да. скоро апокалипсис настанет вообще.
Но да. Мы не против, я так понимаю. Вот. Но как бы все-таки шутки шутками, но, конечно, здесь хоть и идет речь об усвоении языка, нашего языка животными, скорее хоть и о частичном, о пассивном усвоении языка, они сами не разговаривают, но все же это язык несколько более сложного уровня общения в сравнении с природным языком животных. Это правда так, на самом деле. Это не слишком такая дискуссионная тема, потому что язык людей, которые язык животных пытается как-то воспринимать, пытается к нему как-то апеллировать и внезапно заговорила программа.
Прошу прощения, да, это просто я тестировал канал сейчас. Прошу прощения, в эфире ничего не говорила. Все хорошо.
А, да, нет.
Да, я интересно. Извини, пожалуйста, да.
А, да. Ну, я-то думал уже... Нет, я... Вот понимаешь, вот теперь все думают, что я сумасшедший. Типа, спасибо тебе. Ой. Ну, ладно, хорошо.
Я думаю, что все-таки не думают.
Ну, да. Пишите в чат, да, что вы думаете теперь об этом ведущем. Ну, ладно. Не пишите, не надо. По поводу сложностей понимания животными нас. На самом деле есть уже некоторые животные, которые уже на пороге говорения с нами. Практически уже с нами разговаривают. Наиболее основательные результаты в освоении языка проявили... Значит, таком, это важно. На человеческом уровне проявили специально обученные... Это важно, конечно, да, это некоторая доля искусственности и фальши. Но, тем не менее, специально обученные приматы, которые уже, первое, осознанно общаются с человеком посредством разных языковых систем и также используют компьютеры. Конкретных примеров пока я привести не могу. Я только что нашел эту информацию. Она буквально такая для меня тоже, что называется, breaking news. Но если подумать об этом, вот здесь есть фраза «специально обученные приматы». Специально обученные — это некоторая такая синтетика, искусственность, которая не вызывает доверия, потому что того же самого Тюрени Гувера, которого мы попинали в начале этого выпуска, тоже обучали, хоть и, ну, вот, наверное, не так, чтобы прям как примата, но, тем не менее, его специально обучали каким-то фразам. Его обучали фразе «здравствуйте», «здравствуй», «как ты поживаешь», и, наверное, даже проваливай отсюда, хотя я думаю... Он ее выработал сам, потому что уж слишком много было гостей, которые его хотели повидать, но это уже, опять же, чужая душа тюленя потемки, как говорят. Здесь же специально обученные приматы, вероятнее всего, обучались людьми в белых халатах, которые проводили над ними эксперименты, чтобы понять, как все это работает, и, опять же, больше узнать о тонкостях взаимодействия в мире животных. И тем не менее... Некоторые обучения мы тоже проводим в разговоре с нашими животными, потому что так или иначе мы с ними общаемся. Обычно, да, как уже Ваня сказал, разговор правда сводится к уступкам и к тому, что Ну, мы, скорее всего, мы взаимодействуем, и мы думаем, что кошка или кот, или собака, или иной питомец нас не понимает. Мне все же хочется верить, что он немножко, но вот, но понимает нас на самом деле, и что-то пытается даже как-то выразить. И здесь, если вы хотите что-то дополнить, то я прошу.
Я хотел дополнить по поводу этих вот приматов самых, да, обучаемых приматов. Вот мы тут в понедельник с другим ведущим Иваном Облаковым в программе «Информационный салат» обсуждали воронов, которые, да, как вот недавно, относительно недавно выяснилось, обладают логическим мышлением. Причем довольно таким нифиговым логическим мышлением. Они могут до 9, по-моему, итераций производить. То есть, если у них перед ними поставлена там задача вытащить из там сосуда с водой какое-то лакомство, и при этом имеются некие инструменты, с которыми нужно совершить манипуляции, там несколько манипуляций, и потом с помощью в итоге получившейся какой-то штуки достать вот это вот лакомство, то они это спокойно делают, вот вплоть до 9 итераций. То есть по поводу разумности животных и по поводу апокалипсиса, это как бы в каждой шутке, да, есть...
Доля шутки.
Да. Да. Угу. Пишите в чат, если вам действительно есть что добавить. И, кстати говоря, ты как, закончил по поводу...
Я просто на секунду подумал, что ворон планирует свои дела лучше, чем это делает человек, то есть я...
К сожалению,
есть какая-то у меня к нему черная зависть. Я закончил, да, у меня уже, по сути дела, остался вывод для наших слушателей. И затравка на следующий выпуск сознательно.
Да, пожалуйста.
Заканчиваю я сегодня тем, что в следующем выпуске мы гораздо больше узнаем о том, как мыслят животные, какой у них все-таки мозг, о чем они думают, думают ли они о чем-нибудь вообще, как это происходит, и самое интересное, как они это применяют. А закончу я философской фразой немецкого лингвиста Вильгельма фон Гумбольдта, очень популярный мужчина, ученый, психолингвист, который говорил: язык — это, скажем так, приносит понимание, но... Понимание всегда вместе с тем есть и непонимание. Потому что каждый человек, каждый из нас волен интерпретировать все, что угодно. Явление, вещь, предмет по-разному. Наверное, скорее всего, так же будет еще и с животными. Но это мы уже узнаем в следующий четверг в 8 вечера в программе «Сознательно». Всего доброго.
Авторская программа Ростислава Зубкова «Сознательно».